православие и апокалиптика. Библия содержит в себе апокалипсис, не только откровение святого Иоанна Богослова, которым величественно замыкается Новый Завет, но и ряд апокалипсисов в пророческих книгах Ветхого Завета, как и в Евангелии и в речи самого Господа, так и в писаниях его апостолов. В них свидетельствуется об общей трагедии мира и человеческой истории, а также и о трагических судьбах Церкви, об испытаниях на ее долю выпадающих. Однако говорится не только об испытаниях, но и о свершениях, и не только о последних судорогах мира перед концом его, но и о том будущем в жизни Церкви, которое еще ждет своего исполнения. Есть ли в жизни Церкви это будущее, то есть реально наполненное время, содержащее в себе новое творчество, новое пророчество, новое вдохновение? Конечно, оно не есть совершенно новое, ибо раскрывается в пределах новозаветной Церкви, в ее недрах, однако содержит в себе новую, еще неведомую страницу истории. Или же принципиально не может быть нового в истории Церкви, которая внутренно уже исполнилась, хотя и может продолжаться еще некоторое неопределенное время, настолько, что этот эпилог может растянуться еще на ряд актов. Может быть, три разных ответа на этот вопрос. Первый, который давался в первохристианстве, состоит в том, что будущего нет, ибо вообще нет времени, уже наступил последний час истории, и нужно непосредственно ждать второго пришествия Господа. Всякая возможность апокалиптики при таком ответе поглощается здесь эсхатологией. Второй ответ состоит в том, что история Церкви внутренно закончена, хотя внешне и продолжается, ибо Церковь уже имеет в себе полноту своих свершений, поэтому по существу от конца внутренно нас ничто не отделяет, и он есть вопрос только длительности времени, но не новых в нем свершений. В этом воззрении правильно свидетельствуется полнота благодатных даров, данных в Пятидесятнице. Посему и недопустимо ожидать еще нового откровения, Третьего Завета, хотя это, однако, не мешает тому, что в истории Церкви раскрываются новые догматы, новые не в смысле откровения, но их выявления. Такое отрицательное решение апокалиптического вопроса свойственно более всего католичеству, которое в папстве имеет вполне достроенный купол церковного здания, закрывающий собою небесный свод с его созвездиями. Папство есть и настоящее, и прошедшее, и будущее для католичества, которое потому уже ничего не взыскует, ибо помнит, что все уже вмещает. В Западной Церкви победило учение блаженного Августина и тоже африканского же епископа Тихония, по которому град отцов и есть католическая Церковь. К ней, к ее жизни относится и то таинственное пророчество апокалипсиса о тысячелетнем царстве, как и ветхозаветные пророчества о мессианском царстве. Вопреки иудаистической чувственности в их понимании, которое было свойственно папию, святому Поликарпу, святому Иустину, философу, святому Иринею, епископу Лионскому, восторжествовало аллегорическое понимание. Как известно, в отдельных течениях протестантизма, антибаптисты в Германии, пуритане, миллинарии в Англии, тибориты в Чехии, апокалиптика принимала формы революционного социализма, как и вообще иудейская апокалиптика с раем на земле является первообразом и первоисточником социалистического утопизма, который мы имеем и в кровавом коммунизме наших дней, которое можно определить как клириканский спиритуализм, причем всякая яркость и сила подлинных апокалиптических текстов оставлялась при этом без внимания и соответственного истолкования. Такой же спиритуализм на долгое время сделался и достоянием православия, отчасти под непосредственным влиянием катализирующей мысли, свойственной иногда представителям высшей иерархии в православии, отчасти же, соответственно, духу эпохи. В частности, например, византийская эпоха церковной истории могла чувствовать себя столь же неизменной и окончательно определившейся под куполом императорской церкви, как и западная церковь в папизме, и лишь после падения Византии обнаружилась вся условность и относительность этой эпохи, хотя ни греческому, ни балканскому православию под турецким игом не сделалось свойственным то апокалиптическое установление, которое было присуще Восточной Церкви в первые века. Причем и самое происхождение апокалипсиса может быть рассматриваемо в связи с жизнью восточных малоазийских церквей и их настроениями. Напротив, душа русского православия при наличии клерикального спиритуализма на поверхности, преимущественно в иерархии, в глубине своей, всегда была доступна апокалиптическому трепету и предчувствиям, причем в них и выражается третий тип апокалиптики, из нами намеченных. Русский апокалипсис имеет двоякий характер, соответственно двойственности и самих апокалиптических пророчеств, мрачный и светлый. В первом случае воспринимается их трагическая сторона, причем апокалиптика принимает эсхатологическую окраску с предвестиями скорого конца мира, иногда не без паники и духовного бегства от современности в эсхатологию. Особенно ярко эта эсхатологическая паника проявилась в русском расколе, который хотя и отделился официально от церкви, однако в своем духовном укладе сохранил дух православной церковности, хотя и с неизбежной односторонностью. Появление Антихриста в лице императора Петра Великого, прекращение благодатного священства благодаря ереси, наконец, печать зверя, которая налагается на всех безбожным государством, таковы были свидетельства в глазах раскольников о конце мира, и это побуждало самых ревностных бежать в леса и там самосожигаться. Огненное крещение, предпочитая жизни под властью Антихриста.